Аллилуйя! Слава Господу! Как дерево у потока вод, мы в Доме Господнем. Он утоляет всякую жажду. И Бог, прекрасный, сильный, всемогущий Бог, наполняет нас силою, наполняет нас любовью. И Он дает нам любовь, чтобы мы любили Его, чтобы мы любили друг друга. И Он также дает любовь, чтобы мы победили этот мир. Как мы можем победить этот мир? Любовью или нет? А еще как? Свидетельством. А еще как? Кровью Агнца. А еще как? А? Верой. Аминь. Все это Бог нам дает. Ничего от нас не скрыл. Ничего не стало для Него таким секретным, чтобы Он бы не дал своим детям для полной победы в этом мире. Бог прекрасно знает, Он прекрасно понимает, что в этом мире не очень легко жить. Я бы даже сказал выживать. Не просто жить, а выживать. Потому что так, как предусмотрено было Богом, чтобы жили люди, так не получается. Потому что человек все изменил. Изменил под свой разум, под свое мышление. Оставил Божьи правила, оставил Божье ведение и пошел делать так, как он счел нужным. И сегодняшний мир, в принципе, им управляет дьявол через людей. И люди, которые делают не то, что угодно Богу, а делают так, как им это выгодно или удобно, они служители дьявола. К великому сожалению, конечно, что служители дьявола, они практически стоят у власти в мире. Не только в какой-то определенной стране, а у власти вообще в мире. И это зло. И это зло. Даже если хорошие создаются условия, какая-то забота о человеке проявляется, то это не более чем гуманизм. Не гуманность, которая была у Иисуса Христа к народу. Людям, а гуманизм, который отворачивает взгляд человека от Бога и направляет на человека. То есть в центр внимания забота о человеке. С одной стороны, казалось бы, неплохо забота о человеке, а с другой стороны, Бог остался за пределами этой заботы. У Бога другой взгляд на все. Бог, Он гуманный Бог, сострадательный Бог. И Он хочет, чтобы в центре внимания был Он. И Он позаботится обо всем и обо всех. Он способен, у Него достаточно сил, у Него достаточно возможностей, чтобы свершить свою любовь, излить свое благословение в каждую страну, в каждый народ, в каждое племя. У Него предостаточно сил. Он сильный Бог. Он всемогущий Бог. Вы понимаете? Но тем не менее, зло правит миром. И когда пришел Иисус, Он сказал, «Я победил мир». Он сказал нам слова «Мужайтесь». «Мужайтесь, я победил мир». То есть, другими словами, Он одержал власть над тем дьяволом, который правит этим миром, и дал власть своим детям, то есть нам с вами, чтобы мы, живя в этом мире, не преклонялись под ярмо этого мира, а имели силу, власть противостоять всем делам дьявола и жить победоносной жизнью в этом мире, быть победителями. Мы об этом неустанно говорим. Практически смысл всех проповедей, смысл Евангелия, чтобы проповедовать Царство Божье, А проповедовать Царство Божье – это чтобы люди его принимали и жили по законам Царства. И когда люди будут так делать, будут принимать законы Божьи и жить по законам Царства, тогда придет восстановление, и тогда Бог позаботится обо всем и обо всех. Но Библия говорит, что будут глады и моры, будут землетрясения, многое чего будет, все это будет. И Иисус говорит, что надлежит всему быть. Но все то, что надлежит всему быть, и то, что будет, оно не коснется церкви. Потому что церковь под защитой крови Христа, церковь искуплена для Него, и церковь останется Его возлюбленной невестой и телом Христовым. Понимаете? Поэтому, чтобы оставаться под покровом церкви и быть под защитой Божьей, нам нужно что? Вера. Вера. Потому что без веры написано «Богу угодить невозможно». Что значит угодить Богу? Угодить Богу – это значит, что Он для тебя все будет делать. Ты постарался для Него, и Он сделает для тебя. Поэтому необходимость для нас с вами иметь веру. И наша вера, которую мы приобретаем благодаря Иисусу Христу, она побеждает этот мир. Этот мир давит на тебя своими условиями, законами, создается вокруг тебя давление, но твоя вера, она побеждает это давление, она побеждает это влияние извне. Вокруг тебя давление, как мы всегда говорим, а ты в лодке с Иисусом Христом. Аминь. Наша вера побеждает мир. Это не моя фраза, это фраза из Библии. И мы будем об этом сегодня говорить. Проповедь моя так и называется «Вера наша побеждает мир». Вера наша побеждает мир. Давайте мы встанем и обратимся к посланию Галатам. К 3 главе. Дома вы можете почитать ее всю. Я сейчас хочу обратить ваше внимание на некоторые только стихи. Я буду говорить, какие... А дома можно почитать все. Там речь идет о том, как закон и вера, они как бы должны существовать в жизни верующих людей, но тем не менее они противятся друг другу. Человек, живящий по закону, он не способен утверждаться в вере. А человек, живущий по вере, для него закон становится свят не потому, что закон свят, а потому, что Бог свят, давший этот закон. И Иисус Христос в святости исполнил закон. И только те, кто принял Иисуса Христа, он становится автоматически исполнитель того закона. И об этом говорит послание к Галатам. Вы почитайте дома, но мы почитаем некоторые стихи. 3, 5, 6, 7 стих. Третья глава послания Галатам. С 5 по 7 стих прочитаем. Итак, подающий нам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через постановление в вере? Через наставление в вере. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что закон, он свят, и исполнять закон необходимо. Но сотворить что-то, Бог не творил чудеса через закон. Но когда, несмотря на то, что Бог творил чудеса и во время и Моисея, и во время пророков, но Он творил чудеса не потому, что нужно было показать, что исполняется закон, а нужно было показать все равно, что есть вера. Что даже у тех, кто исполняет закон, помимо закона, есть вера. И это люди, избранные Богом. Они есть на протяжении всей Библии. Поэтому также Иисус, который совершал между нами чудеса, через дела ли закона Он совершал? Спрашивает послание. Или по вере? Конечно же, по вере. И он вспоминает об Аврааме дальше. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я хочу, чтобы вы знали, что когда Авраам поверил Богу, закона не было. Закона не было. Поэтому есть многие церкви, которые соблюдают и доказывают, что это закон Божий, и мы должны его соблюдать. Но когда мы говорим, что мы дети Авраама, Исаака и Иакова, вы когда-то слышали, чтобы мы могли, чтобы кто-то сказал, что мы дети Моисея? Но закон называют закон Моисеев, и его надо соблюдать. Но мы дети Авраама. Понимаете, как люди начинают манипулировать? Особенно это происходит в церквях, где пытаются особенно соблюдать праздники, какие-то традиции израильского народа. Я не против праздников. Соблюдайте, это не нарушение закона. Это не нарушение Божьей святости, это не грех. Но через соблюдение праздников не происходит, не должно происходить что-то. Оно и не будет происходить. Это просто традиция. Хочешь, соблюдай традицию, накрывай стол, танцуй, или падай, или так делай, или палатку поставь, шалаш сделай. Что хочешь делай, это все нормально. Я не против этих традиций. Но в некоторых церквях говорят, что мы должны возвращаться к корням. Что значит вернуться к корням? То есть это люди, христиане в христианских церквях. Проповедуется возврат к корням, то есть вернуться к корням, к закону, чтобы исполнять все праздники, исполнять какие-то обычаи, все это, что было написано, исполнять. И это исполнение вот этих традиций, законов и праздников называют корень. Я хочу вам сказать, что есть другой корень, корень Иессеев, как написано в книге пророка Исаия, потомок Давида. Произойдет отрасль, корень Иессеев, потомок Давида. Вот это корень, куда мы должны вернуть. Но когда нас пытаются вернуть убеждениями, традиций и праздников корням Израиля, то это значит вернуться назад, пройти назад, оставить, идешь назад. Вот представьте себе, все возвращается назад. Да, вот время прошло, и все, крутим пленку назад. Мы идем назад. Прокрутили назад пророков, этих апостолов. Они нам уже не нужны, мы идем к корням. Иисус не нужен, идем к корням. Пророки не нужны, идем к корням. Приходим к Моисею, все, мы праведные, спасаемся. Ложь дьявола. Для этого и пришел Иисус и стал корнем, потомком Давида, нашим Спасителем, чтобы единственный корень, куда мы должны возвращаться, это в Иисуса Христа. Поэтому и Библия говорит, послание глава, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше мы читаем, познайте же, что верующие суть, что верующие, это нас с вами, суть сыны Авраама, не закона, не Моисея. Я люблю Моисея, я не против Моисея, я его обожаю просто. Не думайте, что я тут сейчас против Моисея восстал за Авраама. Нет, они друзья, и я люблю, я их не брат, я их люблю, это мои праотцы и ваши. Но мы должны понимать, что вера, она не отменила закон, но вера, она пришла от закона. Это вы почитаете в этом же послании, в этой же главе. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И дальше мы читаем 11-12 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный чем будет жить? Верою жить будет». Скажите все вместе, давайте. «Верою жить будем». А закон, он не по вере. Но кто исполняет его – тот жив будет им, законом. Но я предпочитаю, это мое мнение, я его вам не навязываю, я предпочитаю жить не законом, а верой. Кто хочет жить законом, живи законом. Живи законом, пусть закон тебя спасает. У меня есть Спаситель Иисус Христос. Я буду жить верой. И дальше мы читаем с 19 стиха. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений». То есть вы понимаете, что когда не было преступления, то и закон не нужен. Закон-то дается по причине того, что совершался грех, преступление, и Бог видит, что это нехорошо, а Бог-то знает, что хорошо, что нехорошо, Он знает, куда это приведет, и Он дает закон, чтобы преступления не совершались, но закон исполнялся. И вот мы читаем, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Да? Но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть тут речь идет об Иисусе Христе. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Понимаете? Закон противен обетованиям Божьим. Противен?
Нет.
Молодцы. Не удалось. Фокус не удался. Итак, закон противен обетованиям Божьим? И Павел говорит, никак. Почему? Потому что от закона, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Если бы закон мог делать чудеса, животворить, то Иисусу не надо было бы умирать, Ему не надо было искупать нас Своей кровью. То есть все было бы по закону. Просто вышел бы, пришел бы и сказал, вот новый закон даю вам. И не нужен завет, подписанный кровью Христа. Достаточно было бы закона. Но Он дал завет и обетования Божьи, они будут исполняться в твоей и моей жизни. И дальше мы читаем, но Писание всех заключает под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Не по закону, не по совершению традиций или праздников, а по вере. Понимаете? Обетования Божьи даются тебе по вере в Иисуса Христа. 23 стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. То есть мы видим, что Иисус пришел как следующий этап закона. Он пришел как исполнитель закона, чтобы перевести нас от невозможности исполнения закона к вере в Него, в того, кто был, кто единственный был исполнителем закона и мог его исполнить. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Вот понимаете, к чему дан был закон? Он вел, закон вел людей, вел к чему-то. Закон привел их к кому? Ко Христу. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Чем оправдываемся мы? Верою. И 25 стих. «По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя». То есть, когда пришла вера, тебя не ведет уже закон. Потому что Иисус, исполнив закон Моисеев, Он вернул нас в закон Авраама. А закон Авраама – это закон веры. Не закон традиций, не закон каких-то соблюдений правил, закон веры. Я еще раз говорю при этом, это не значит, что мы можем закон не соблюдать, правила не соблюдать, а иметь только веру. Так не бывает. Если у тебя есть вера в Иисуса Христа, ты становишься исполнителем Его закона. А Его закон – возлюби Бога, возлюби ближнего, в котором заключены все заповеди Моисея. Ну, Божьи заповеди, которые принес Моисей, так скажем точнее. Аминь. Итак, Галатам 3, 11 стих написано «Праведный верою жив будет». Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня. Пусть это Слово коснется наших сердец и принесет прекрасные плоды для Твоего Царства, чтобы мы, верующие в Тебя, не в закон, но в Тебя, в животворящего Бога, в Творца, Бога, который пришел в этот мир, умер за нас на кресте, чтобы мы могли веровать и иметь сильную веру, утвержденную Тобою, Господь, на Слове Твоем, Спасибо тебе. Пусть это слово, оно изменит наши сердца, наши взгляды. Пусть это слово принесет хорошие плоды для наших жизней и для Твоего Царства, Господь. Спасибо тебе за слово Твое. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо тебе, Бог. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и пусть Твое присутствие будет с нами. Дух Святой, наполни нас, открывай Слово Божье. Где надо, обличай, где надо, наставляй, где надо, учи. Будь с нами, не оставь нас и не покинь. Мы молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Пришлось постоять немножко дольше, наверное, чем обычно. Я знаю одну церковь, там очень сильное присутствие Божье. И вы знаете, там нету стульев. Там нет стульев. Если физически ты не можешь, ну, по старости там, тебе принесут стульчик, посадят тебя. Если хочешь, можешь возлечь на полу, но не сидеть. Вот стоять, все собрание стоять. Сможем? А у нас стулья уже рвутся. Все, мы сейчас их выбросим, у нас не будет стульев. Будем стоять все собрание. А? На коленях. Вот, хорошо, предложение. У кого еще какие предложения? Я согласен. А? Да, вот видите. Был пастырь, стану попом. Ну, это, конечно, все хорошо. Мы купим стулья, не переживайте. Но вера, она необходима нам. И неважно, стоишь ты или сидишь, или возлеживаешь, или ходишь где-то. Вера, она нужна тебе везде. Почему я остановился на 11 стихе в этой главе «Праведный верою жив будет»? Я хочу, чтобы мы понимали, что апостол Павел, когда руководствовался и давал наставления церквям, он руководствовался ничем иным, как Словом Божьим, как Откровением Божьим. И практически весь Ветхий Завет – который есть, включая Пятикнижие Моисея, Тору, включая пророков, книгу Судей, Царств, Самуила книги. Практически все это служило для того, чтобы утвердить людей в Новом Завете. Поэтому мы должны понимать, что закон, он не просто отдельная часть, что Ветхий Завет, а мы вот новозаветные, мы уже по вере живем. Закон, он был чем-то, каким-то, какой-то площадкой стартовой к нашей вере, к нашей жизни, к жизни в Новом Завете. Понимаете это? Мы только что это читали. Он был как где-то водитель. Он привел нас ко Христу, и во Христе мы приобретаем эту веру. И также эта фраза, она, Павел взял ее, она была, звучала еще у пророка Аввакума. И Павел не руководствовал ничем новым. Я вам скажу, даже Иисус, когда Он проповедовал Евангелие, когда Он проповедовал Царствие Божие, когда Он проповедовал в синагогах, когда Он проповедовал людям, практически все Его проповеди, все Его слова, они все были основаны именно на Ветхом Завете, именно на словах Божьих, которые уже были сказаны. Но Он через эти слова просто открыл нам веру, и понимание изменилось, что если раньше мы соблюдали закон как буква закона, то сейчас в Иисусе Христе мы соблюдаем этот закон, но не так, как говорит буква закона, а соблюдаем этот закон нашей верой в Иисуса Христа. Это намного выше, намного ценнее в глазах Бога. И пророк Аввакум, 2 глава, 4 стих, написано: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. И Павел, когда писал послание к Галатам, говорит: «А праведный верою жив будет». Ну, как бы упущено одно слово – «своею». Понимаете? Но он не упустил это слово. Он процитировал смысл Писания, чтобы мы понимали, что важна эта вера. Но когда мы встречаем, что пропущено слово «своею», то приходит понимание, что когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Иисуса Христа, у нас нет своей веры. Она очень настолько маленькая, она так глубоко зарыта, что ты не можешь поверить в Бога, не зная о Нем практически ничего. Ты просто приходишь по вере твоих родителей, которые привели тебя в церковь, по вере твоей жены или твоего мужа, который привел тебя или привела тебя в церковь. Ты приходишь по вере того человека, который тебя евангелизировал и пригласил тебя прийти в церковь. Ты по чужой вере живешь, по чужой вере приходишь в церковь. Потом у тебя появляется вера твоего пастыря, вера твоего наставника, твоего лидера. Ты ничего не знаешь, веры нету, но то, что он говорит, пастор, лидер, брат, сестра, когда говорят, наставляют, у тебя нету твоей веры. У тебя вера чья-то. Но когда ты возрастаешь немного, когда ты начинаешь понимать смысл Божьей любви, когда ты начинаешь понимать смысл креста Голгофского, когда ты начинаешь понимать смысл крови Христа, когда ты начинаешь понимать, для чего вообще Иисус пришел и что значит быть верующим, быть христианином, тогда у тебя приходит такое понимание, как будто бы тебя Бог оставил. У тебя приходит пустота, потому что приходит момент, переломный момент, когда тебе надо менять, радикально менять свою жизнь. От этого отказываться, то не делать, делать вот это, так поступать, так не поступать, на зло отвечать добром, на ненависть отвечать любовью, за врагов молиться. Ты начинаешь вот это вот бунтовать против Бога. Но Бог, и тебе кажется, что Бог тебя оставил, но Бог тебя не оставил. Что в этот момент происходит с тобой? Бог говорит, хватит. Верить в веру, верою своего пастыря. Хватит тебе верить верою своего лидера, брата, сестры, своих родителей или еще кого-то. Хватит. Тебе нужна твоя вера. И перед тобой выбор. Или я тут остаюсь, утверждаюсь в вере, или до свидания. Я не собираюсь приносить деньги, отдавать, я не собираюсь там ездить, я не собираюсь кому-то говорить, я пришел тут свечечку поставить, а вы мне тут на уши вешаете Евангелие, проповеди, еще и музыка гремит, что у меня уже голова после вашего болит. Так думают многие люди, когда приходят к Богу, но Бог говорит, я не хочу от тебя ничего. Мне нужна, чтобы у тебя была твоя вера. Твоя вера. И когда у тебя появляется твоя вера, он говорит, что «а праведный своею верою жив будет». Павел не упустил, потому что он понимал, когда он говорил «праведный верою жив будет, не своей», он понимал, что дойти до праведного надо уже иметь свою веру. Он не упустил слово, не переживайте. Но смысл заключился в том, что прежде чем стать праведным, тебе уже надо иметь веру. Вы понимаете это? Твою веру. Поэтому слово «свою веру» можно уже и не употреблять как бы. Становится ясно. Почему? Потому что у нас измененное мышление. Мы новозаветные дети, у нас уже есть вера, у нас есть Дух Божий, который открывает нам. И когда он говорит, вот душа надменная не успокоится, и вот это слово «успокоится», мы понимаем его, как в русском языке, это значит «иметь покой». Спокойствие такое, да, безразличие даже в какой-то степени. Но на самом деле на еврейском языке, на иврите это слово употреблено здесь в совсем другом смысле. Потому что на иврите слово «успокоиться» означает быть прямым или ровным, быть правильным или справедливым, или идти прямым путем. Идти прямым путем. То есть оно меняет немножко смысл слова «успокоиться» и «быть правильным». Правда? То есть успокоиться – это значит, я вот спокойный, меня тут достает этот мир, а я спокойный. На самом деле нет. На самом деле ты должен быть справедливым, ты должен быть правильным и идти прямыми путями. Поэтому душа надменная, она не может идти прямыми путями. Душа надменная идет кривыми путями. Поэтому Иисус говорил, исправьте кривизны, сделайте путь прямым. Понимаете? То есть Он говорил, успокойтесь. Но не успокойтесь, расслабьтесь, а успокойтесь, успокойте свой гонор, свой норов, успокойте свои взгляды, успокойте свой бунт внутри вас. Если я говорю, надо поступать по слову моему, поступайте. Если я говорил это, начиная от бытия и кончая до откровения в Слове Божьем, значит, так должно быть. И все это будет, и все это должно свершиться. И каждый из нас должен поступать так, как говорит Он, а не так, как считаем нужным сделать мы. Это и есть правильность, это и есть справедливость. А человек, который не хочет успокоиться и быть правильным, он называет эту душу надменной. Надменной. То есть, который считает себя выше кого-то, умнее кого-то. А если это слово Божье, а кто-то считает себя выше этого слова, значит, он себя считает выше кого? Выше самого Бога. Бог гордым противится. А праведный своей верою жив будет. Поэтому мы должны понять, что жизнь верою – это не просто какой-то вариант жизни верующего. Это не просто вариант, что можно жить любовью, а вот мы будем жить верою, там мы будем жить, свечку ставить, там мы будем праздники соблюдать, а где-то мы найдем, где мы будем еще как-то жить, а где-то еще что-то будем соблюдать. Жизнь верою – это не просто вариант. Жизнь верою – это есть образ жизни верующего человека. Жить верою – это образ жизни. И Божье Слово – это именно вот эта управляющая сила Божьего Царства. Когда ты принял Иисуса Христа, пришел в церковь, пришел в Царство Божье, у тебя есть закон поступать так. В Тулу со своим самоваром не ездят. И в чужой монастырь со своими уставами не приходят. Ты пришел в Царство Божье – поступай по законам Царствия Божия. Аминь. А какие законы Царствия Божия? Это есть Божье Слово. Поэтому Слово Божье – это управляющая сила в Царстве. И это Царство действует по своим законам и по своим принципам. Не по принципам и законам мира, но по своим. Поэтому я еще раз говорю, мы как верующие люди, если мы обязаны соблюдать законы государства, но если закон государства нарушает закон Божий, мы не обязаны это соблюдать, вплоть до смерти. Как написано, «И не возлюбили души своей даже до смерти, они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Не отреклись от Иисуса, не отреклись от веры в Него. Может быть, и придет такое время, не знаю. Может, кто-то останется на это время. Я не знаю, как, что будет завтра, что будет, кто придет к власти. Может, и выборы, которые должны предстоять, они не состоятся, потому что придет Антихрист и станет у власти, и будет одно правление на всю Европу. Не знаю, я не знаю. Но что я знаю точно, что Божье Слово, оно должно быть неизменным, вплоть до смерти, вплоть до того, что ты должен умереть за Иисуса Христа, но не изменить, не предать Его. Это я знаю точно. Потому что мы живем по закону веры. И вот этот духовный принцип, он включает в себя вот этот закон веры. Потому что мы люди, рожденные от Бога, и мы должны жить духовным принципом. Духовный принцип – это и есть закон веры. Поэтому вера для нас, это как для верующих людей, это как образ валюты, которую мы можем позволить получить через это, приобретать различные обетования Божьи, благословения Его Царства. И это образ валюты. То есть ты понимаешь, да, что вера, как получаешь ты что-то? По вере. Исцеление, благословение или еще что-то. Мы, если что-то имеем, мы имеем это по вере. Поэтому вера, она нам нужна, чтобы что-то приобрести. Это как валюта, как деньги. Пойди в магазин. У тебя ты заходишь в магазин, в супермаркет, там столько всего товаров, столько всего красочного, все такое. И все это выставлено для кого? Для тебя. Что хочешь, выбирай. Хоть весь магазин забери. Все продукты. Но для этого тебе надо на кассе что-то сделать, чтобы это все собрать с собой. Тебе надо деньги заплатить. И когда ты приходишь к Богу, все обетования Его верны. Да, и аминь, и они все даны для тебя и для меня. Понимаешь? Но когда ты приходишь к Богу, они все лежат, эти обетования, они все у тебя. Но для того, чтобы их получить, тебе надо чем-то заплатить. Чтобы они лежали в этой в Царстве Божьем, уже заплачено. То есть Иисус, Он как главный снабженец, Он заплатил святою кровью и принес все обетования для тебя и для меня. Приходи, бери. Все, что тебе надо, чтобы их получить, — вера. Ты понимаешь, что тебе надо для этого? Вера. Ты приходишь в Царство Божье, тебе не хватает на жизнь. И мы начинаем думать, что Бог, Он обязан тебе чем-то обеспечить тебя финансами. Мы начинаем думать, что я пришел к Богу, я пожертвование приношу, десятину приношу. Он обязан. Ничего Он никому не обязан. Мы приходим к Богу, у нас есть какая-то, может, немощь, болезнь. И мы приходим и думаем, вот я приду к Богу, и я исцелюсь. Бог никому ничего не обязан. К Богу ты приходишь для своей вечной жизни в Царстве Божьем. А если ты хочешь, чтобы у тебя были и финансы, и здоровье, и все остальное, и все обетования Его, тебе нужно что? Вера. 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 Мы приходим к Богу, Господь, исцели, а тут у нас таблетки. А сами думаем, сейчас вот я выйду, у меня там в 3 часа закончится служение, как раз таблетку пить. Зачем ты просил Бога об исцелении? Возьми свою таблетку, повешай на ниточки, помолись и скажи, таблетка, исцели меня. Сотвори себе кумира, сотвори себе идола в виде таблетки. Другое дело, когда таблетки может какие-то там поддерживать какие-то функции организма. Но они не исцеляют. Если они исцеляют твой желудок, то они гробят твою печень. Потом ты начинаешь лечить печень и гробишь свои почки и так далее. Но есть Бог, который исцеляет, и у которого лежит сила исцеления. И ты приходишь и говоришь, исцели, Бог. И Бог говорит, веруешь? И вот тут дилемма. Ну, на языке, конечно, все. Ну, конечно, да, да, да. Но я не говорю о том, что у нас на языке. Я говорю о том, что у нас в сердце. Веруешь? И если ты заглянешь в свое сердце, вот тут тебе надо проанализировать, действительно ли я верю? Действительно ли я живу верой? И мы, как дети, должны, дети царя, мы должны просто использовать эту веру, чтобы входить именно в то, что доступно для нас в духовной сфере. А в духовной сфере для нас доступны все его обетования. Все его обетования, оно все изложено в книге, в Библии. Все Божьи обетования для нас. На все случаи жизни они есть. Они есть. Поймите, что, чтобы получать все эти обетования – нам нужно входить верой, как дети. Ребенок приходит, он знает, что папа может ему дать конфету. Он не спрашивает, папа, у тебя есть деньги, чтобы купить мне конфету? Он не спрашивает, папа, какая у тебя зарплата? Сколько ты зарабатываешь? Он приходит и говорит, дай конфету. Потому что он верит, что папа может. Наш Бог, наш папочка небесный, он все может. Понимаете? Только надо прийти верою к Нему и сказать «дай», верою дай. И верою получить. Но мы приходим как младенцы, у которых нету веры. И мы приходим как дети царя. И Библия говорит, что когда ребенок уже, хоть он и царское дитё, но его наследие он не может употребить, потому что он еще ребенок. И мы, как духовные дети, мы не можем воспользоваться этими обетованиями, потому что наша вера еще настолько маленькая. как у того ребенка, который имеет, но не может это взять. И нам надо взрастить эту веру внутри нас, чтобы все его обетования свершались в нашей жизни. В этом мире мы должны понимать, что в этом мире действует на земле, я говорю, не во Вселенной, а на земле, в этом нашем земном мире, действуют две системы. Я уже когда-то говорил об этих двух системах. Это первая система – это система Царства Божьего и Царства этого мира. Я когда-то об этом говорил, я уже не помню. Но мы должны понимать, что это только две системы, которые функционируют. Система Царства Божьего на земле и система этого мира. И система этого мира, она настолько искажает все, настолько уводит нас от системы Царства Божьего, что мы даже иногда, приходя в церковь, но мы живем по системе этого мира. Есть многие служители, которые устанавливают систему мира в церкви, позволяют греху в церкви. Я не говорю, что они приветствуют, но они закрывают глаза, вуалируют это каким-то образом и позволяют, чтобы грех обитал в церкви. Это уже не Царство Божье. Это искажение Царства Божьего. Поэтому две системы. И Царство Божье, оно управляется Иисусом Христом. И Он Господь системы этой. Он Господь своего Царства. Если ты живешь по законам Царства Божьего, то твой президент Иисус Христос, твой мэр, твой начальник, твой... Кто там еще, какие должности бы еще ни были там. Генеральный секретарь. Иисус Христос. Нету других для тебя в Царстве Божьем. Там нету. Если ты пришел в Царство Божье, и у тебя мэр кто-то другой, то ты не пришел в Царство Божье. Тебя просто завели в ложную комнату и сказали, это Царство Божье. Но когда ты видишь перед собой не того президента, то это не значит, что ты должен думать, что ну просто президента изменили. Нет. Это тебя ввели не в то царство, выдав его за Царство Божие. Иисус неизменен. Он есть председатель, он есть глава своего царства на этой земле. И он, и эта система его царства, она основана на любви. Основа его царства – это любовь. Но действие в этой внутри этой любви, они действуют по нашей вере. Понимаете? То есть царство любви, но действие, все, что происходит в этом царстве, все происходит по вере. По вере. Поэтому эта система, она выше, чем система этого мира. Она сильнее. А с другой стороны, система мира, ею управляет сатана. И эта система этого мира, она основана на эгоистичности. Я, мне, мое. Все, что угодно, только не Бог. Различного рода религии, различного рода мнения, соглашения на всякие какие-то уговоры. Я не знаю, как можно согласиться. Я не буду вспоминать об этом. Все уже поняли, наверное. Это система этого мира. Толерантность и прочая гадость сатанинская, которая действует в этом мире. И этой системой сам сатана правит на эгоистичности. Лишь бы мне было хорошо, лишь бы я получил удовлетворение и так далее, и так далее. И все это управляется не верой, то есть там была любовь и управлялась верой. А здесь эгоистичность в царстве сатаны, и управляется это все чем? Страхом. Дьявол дает страх. Страх, что ты не примешь закон такой-то, тебя убьют, уберут, снимут с должности, заберут твои особняки. Как, на какой бы должности бы ты ни был, ты будешь лишен, ты будешь банкрот. Если ты там фирму держишь, будешь банкрот, если ты не согласишься. Страх – это такое оружие дьявола, что он практически всеми управляет через это. И каждый человек практически он боится. Он боится чего-то потерять, боится где-то что-то сказать правду, боится где-то что-то сделать правильное, потому что с него посмеются, с него засмеют, его будут критиковать, или еще что-то. Страх держит в руках все, всю систему сатанинского царства. Все действует страхом. Основано на эгоизме и действует страхом. Вы понимаете это? Поэтому система Божья, Царство Божье, оно намного выше, чем той системой, которой управляет сатана. И вот эта духовная сила, она контролирует постоянно весь мир. Я говорю о духовной силе сатанинской системы, сатанинского царства. Она контролирует весь мир. И мы живем в этом мире. Мы живем в этой системе. Понимаете, как, насколько нам надо иметь веру? Насколько нам необходима вера? Потому что, я еще говорю, выжить в этой системе, в этом мире трудно. Но Иисус, как мы уже говорили, 1 Иоанна, 5 глава, с 4 по 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир». Вот скажи своему ближнему, ты победил мир. Потому что мы все рождены от Бога. Есть тут кто-то, кто не покаялся, кто не рожден от Бога. Все приняли Иисуса Христа. Значит, мы все победители. Поэтому наша вера, она побеждает мир. И мы это читаем. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. Не вера пастыря, не вера другой деноминации, не вера другой религии, не вера этого мира, не вера системы, а вера какая? Чья? Наша вера. Ну, наша вера, понимаем, какая вера наша. Пятый стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Как просто, правда? Как просто читать, слышать, но как сложно быть исполнителями вот этого закона Царства Божия. Я не говорю о законе Моисея, я говорю о законе Божьего Царства, который утвердил Иисус Христос. Это нелегкий путь, это трудный путь, но это единственный путь, путь к победе. И чтобы дойти до этой победы, ты пройдешь через Голгофский крест. Хочешь ты или не хочешь. Тебе надо распять свою плоть со страстями. Тебе надо отказаться от всех лжеучений, от всего, что этот мир тебе навязывал, от всего того, что ты воспитывался. Есть люди, которые приходили к Иисусу Христу в 70 лет, в 60 лет, и все это время до своего вот этого возраста они жили в этой системе, они настолько уже разум их не утвержден в этой системе, в коммунизме, в капитализме, в социализме, какая разница в какой системе, но их разум заизвестковался уже, закаменел в этой системе. Трудно разрушать эти камни, но с Богом можно и не трудно. Только поверить надо. Только надо поверить. Когда дети Божьи, и как дети Божьи, мы должны понять вот этот способ, который Бог предназначил для нас, чтобы мы на этой земле действовали. Есть способ, есть какие-то правила Божьи, которые Он дает нам, чтобы мы в этом мире жили. Понимаете? Мы в мире, но не от мира сего написано. Мы живем в этом мире, но мы не от мира сего. Это надо понять всем своим естеством, что ты находишься в этом сатанинском царстве просто временно. Не просто, чтобы прожить и дожить, и эти дни где-то спрятаться, укрыться до пришествия Иисуса Христа или до конца своих дней. Ты должен понимать, что у тебя есть вера и власть, привилегия. И за тобой стоит Господь Бог. И если ты пойдешь с этой верой в этот мир, в мир греха, в мир зла, то не мир тебя поглотит или изменит, а ты с этой верой можешь поглощать эти души, чтобы приводить их к Иисусу Христу и менять мир вокруг себя. Когда у тебя есть вера. Когда у тебя есть вера. Мы все молим, говорим: «Господь, наполни нас силой Своею». Но мы не принимаем. Бог говорит: «Ну приди, бери, возьми. Вот лежат на полках, сила моя лежит. Бери, сколько тебе надо. Сколько можно унести Божьей силы? Потому что всю силу, представьте себе, мы помолились: Господь, дай свою силу, и Бог тебе даст такую силу. То тебе даже дар чудотворения не нужен уже. Ты столько начудотворишь, имея такую силу. Но у тебя есть мера, которая тебе необходима, которая тебе нужна, и которой ты можешь пользоваться. По мере веры его сила. И Бог говорит: приди и возьми. И ты приходишь в этот супермаркет, все лежит, все красиво, а рассчитаться нечем. То есть веры нету. Не проси силу у Бога, если у тебя нет веры. Не проси. Потому что Бог тебе не откажет, но ты не способен ее просто взять. Поэтому мы на этой земле, как посланники, посланники Божьи. Есть церковь, да, целое движение церкви называется «Посольство Божье». Мне очень нравится это название. Правда, там случились некоторые проблемы с этим течением. Ну, неважно, ну, само название «Посольство Божье». Классно, да? Вот что значит посольство? Ну, к примеру, возьмем посольство России в Германии. Это ты находишься на территории Германии, все тут по-германски, по-немецки. Но твоя территория неприкосновенная. И ты, когда выходит, этот посол выходит на территорию Германии, он неприкосновенен. Если этот посол заходит в свой автомобиль, он неприкосновенен. Ничто не может его не арестовать, ничего. Но он на территории Германии. И вот мы, посольство Божье, церковь его, посольство Божье, это здесь на земле, мы как послы. Послы Божьи на этой земле. Вы понимаете, какая наша функция? Быть послом Божьим. Потому что Иисус сказал: вы посланники, вы письмо мое. Я посылаю вас. Он неоднократно говорил это ученикам, своим нам говорит сегодня. Я посылаю вас, вы мои послы. Никто вас не тронет. Идите. Идите, вы храм Бога живого, идите. И мы должны быть этими посланниками. Для чего? Чтобы оккупировать эту землю. Мы не фашистские оккупанты, но мы послы Божьи. И оккупировать эту землю – это наша задача. До тех пор, пока не вернется Иисус, мы должны ходить и устанавливать Царство Божье. Минимум своими молитвами за территории, за дома, за улицы, за полицию, за... Потому что в каждой сфере, куда ни кинься, все перевернулось. Все перевернулось. Никакого ни сострадания, никакой гуманности, только гуманизм. Ничего не остается уже практически Божьего в этом мире. Медицина уже перестала быть медициной. Если еще в Советском Союзе там как-то соблюдали эту клятву Гиппократу, как-то придерживались ее, как-то, что я клялся заботиться и заботились хоть как-то, то сейчас уже и в бывшем Советском Союзе уже и там это все прошло. Медицина – это не больше, не меньше, чем просто бизнес. Бизнес на твоем здоровье, на твоем организме, который делается. И никого их не волнует, молодой ли ты, старый ли. Сразу спрашивают карточку вашу страховую. Ага, есть операция тогда. А нет карточки, идите страховку купите. А есть карточка, операция. Но если бы придумали что-то еще подороже, там, на Марс летать, то сразу бы ставили диагноз. А, карточка есть, вам на Марс надо слетать. Потому что это дороже стоит. Это бизнес. Также во всех сферах все перевернуто. Никакой заботы о людях. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите эти Божьи обетования, то вам надо... Спасение утопающих, знаете, дело рук чьих? Самих утопающих, да? Если вы хотите Божье обетование, то вам нужна ваша вера. Понимаете? Вера является единственным путем, чтобы исполнять Божью волю и получать Божье обетование. Это единственный путь. Это жизнь веры, победоносная жизнь. Потому что Иисус сказал: победившая мир – это вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует? Вы понимаете это? Поэтому многие христиане не живут сегодня этой жизнью, жизнью веры. Но Бог не просто так дает это слово. Это слово как следующее, как последующее слово с прошлой проповеди, когда Петр шел по воде. Мы видели эту веру его. У него была вера. Если бы у него вообще он не поверил в Слово Божье, которое Иисус сказал, иди, он бы стал бы и сразу бы пошел на дно. Но он пошел по воде. Помните? Пошел по воде, хоть и малая вера была. У него не то, чтобы была малая вера, она была у него ограниченная. Она была сильная вера, но она была короткая. То есть ты когда паркуешь машину, ты бросаешь монетку. Можно взять билетик на полчаса, а можно взять на день. Вот у него была вера, он бросил монетку, но коротко, на короткое время. Иисус хочет, чтобы мы бросили эту монетку и приобрели веру до конца своих дней на этой земле, чтобы иметь вечную жизнь с Ним. Понимаете это? Поэтому твоя вера, она не должна быть кратковременной, она не должна быть малой, она должна быть сильной и твердой. И Бог сегодня призывает свою церковь именно к вере. К вере. Именно к той вере, которая побеждает мир. Потому что мы все, я еще раз говорю, в трудное время живем. И 10 лет назад, если вы помните, мы говорили, что ой, как трудно. Кто помнит это время? И каждый год мы каждый раз говорим, еще хуже становится. Правда? Или не так? Или кто-то видит, что становится все лучше и лучше? Говорим, что становится хуже и хуже. Понимаете, уже прошло 10, 20 лет прошло, еще 10 пройдет, а мы еще будем говорить, еще все хуже и хуже становится. Но дело не в том, как становится вокруг тебя, а дело в том, как стало внутри тебя. Система этого царства, этого мира, она хочет, чтобы внутри тебя ничего не стало, чтобы и внутри тебя стало хуже. И многие соглашаются на это. Я 10 лет хожу в церковь. Я 20 лет, одна женщина заявила, я 20 лет молюсь Богу и ничего. Я говорю, а как ты молишься? Что за 20 лет? Я знаю, там 20-й, 18-й псалом. Я говорю, и 20 лет ты только так и молишься этим псалмом? Да. А вера? Ну там же написано, я говорю, ну там написано, ну вера у тебя есть, что оно исполнится? Я не задумывалась. Я говорю, ты знаешь, что Бог написал этот псалом, и Он его знает не хуже тебя, и 20 лет ему повторять то, что Он знает, то, что Он автор этого псалма. Неужели ты никогда не об этом не задумывалась? Может, тебе надо от сердца уже помолиться, с верою в свою же молитву? А мы так прибежали, Господь благослови, дай, исцели, помоги, не хватает, дай. И побежали дальше. Ничего не произошло. Я 20 лет хожу в церковь, и ничего. Бог говорит, как ничего? Я слышу, ты бегаешь, ты уже не молодой, ты уже повзрослел. А все еще бегаешь, а все еще дай, помоги, исцели. А вера, где твоя? Аминь. Поэтому нам нужна вера. Вера, которая осуществит в твоей жизни то, о чем ты просишь или о чем помышляешь. И даже больше того, о чем ты просишь и о чем помышляешь, осуществит никто иной, как твоя вера. То есть осуществит Бог, понятно, да? Но я имею в виду, что осуществит-то Бог. Но как Он это осуществит? По твоей вере. Давайте верить. Просто верить. Потому что сам Господь сказал, побеждает мир тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Иисус есть Сын Божий. Он не просто Сын Божий. Он твой и мой Искупитель. Он твой и мой Спаситель. Он Господь господствующих. Он всемогущий Бог. Он есть Царь царей. Он есть великий, всемогущий. Он мудрый. Он самый сильный. Он святый. Он исполнил все. Он для тебя и для меня. Он настолько сострадательный. Он настолько милосерден. Он настолько любящий, что Он, только Он, как нельзя в Него не верить. Мы верим на словах, а на деле – идем делать по-своему. Вера. Аминь. Вера наша, она побеждает мир, потому что мы живем в этом мире. Имейте веру. Имейте веру. Имейте веру. Бог, Он никогда не оставит вас. Это нам будет казаться, что Бог оставил. Но все, что Он будет делать, чтобы утверждать твою веру. И утверждать твою веру Он не в том будет, что ты получишь, а Он будет утверждать твою веру именно в том, что ты не получишь. Ты не получишь ни исцеления, ни финансовое процветание, никаких других благословений, ничего не получишь, пока не придет вера. Вот когда у тебя будет вера, тогда у тебя исправятся все сферы твоей жизни. И все обетования его будут исполнены по твоей вере. По твоей вере. Не по вере моей. У меня достаточно веры, чтобы за вас молиться всех. И я верю, что Бог сделает. Но я не ожидаю от Него, что Он это сделает по моей молитве. Я помолюсь за вас и забываю эту молитву. Я знаю, что я помолился с верою, что Он есть Сын живого Бога, что Ему все возможно, и у Него все времена и сроки. Он делает то, что Он хочет. Не по моим указаниям, по моим молитвам, а по своему суверенному царствию, закону своего царства. Но у каждого должна быть своя вера. И вера не в то, чтобы получить, вернее, не в то, чтобы получить это мгновенно, а вера в то, что ты отдал это Богу, и Он решит любую твою проблему, рано или поздно. А может, на этой земле Ему и не надо решать твою проблему, чтобы ты дошел до самого конца с верою, в ожидании с верою. Я не знаю, как Бог действует. Я знаю, что Он верный, любящий, мудрый. Ты не знаешь, что тебя ждет, когда Он тебе даст то, что ты попросишь. Попросишь у Него там кучу денег, и Он тебе даст эту кучу денег. А завтра ты скажешь, у меня нет времени к Богу прийти, потому что мне надо то купить, вот у меня деньги есть, надо использовать, надо вложить в дело, надо бизнес вести, надо и так далее, и так далее. И Бог, зная твое сердце, Он скажет, тебе не надо деньги, тебе вера нужна. И когда ты приобретаешь веру, ты начинаешь понимать, мне не надо деньги. Господь так милостив, что мне даже деньги уже не надо. У нас однажды не было денег, и я думаю, нам бы денег, Господь, вот надо продукты купить, как-то кончаются. И потом я думаю, так, вера, беру верой, не надо нам деньги, Господь, мы пойдем в пост, если не будешь еще кушать. И через два дня, не через два, на следующий день приходит один брат с сестрой, приносит целый пакет продуктов. Нам Бог сказал благословить вас. Масло подсолнечное, там хлеб, ну такие необходимые, молоко, пачка. На два дня хватило, зарплата пришла, слава Господу. Он знает, через кого и как действовать в этом мире. Я мог бы ему сказать, Господь, я твой служитель, я тут проповедую, а я вот два дня до зарплаты, и у меня нечего кушать. Если бы я ему это сказал, я не знаю, как бы я в следующее воскресенье вышел бы проповедовать. Он бы, наверное, мои уста закрыл бы и сказал бы, ты не имеешь веру, иди отсюда. Ты не пастырь. Давайте верить, потому что наша вера, она победит этот мир. Аминь. Слава Господу.